качество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире передача «Треугольник». А с вами Мария Романова
и Анна Ушакова. Друзья, знаете, вот одна история меня очень-очень впечатляет. Она описана в Библии про одного человека, у которого было, можно сказать, все, а потом в одночасье вдруг все исчезло. Он потерял все свое имущество, своих детей, свое здоровье, в общем, все-все-все. И вот сидит он, несчастный человек, все потерявший, и вдруг приходят к нему три друга и начинают советовать, ну, мягко скажем, чепуху какую-то, потому что потом Бог пришел и все так устроил, все вернул этому человеку, которого звали Иов, и про друзей сказал не очень лестные слова, и вот меня всегда этот вопрос занимает. Все-таки эти друзья, они, с одной стороны, пришли и помогли ему, ну, хоть как-то, хотя бы поддержку какую-то оказали, но, с другой стороны, вроде говорили совсем не то, что нужно. И в итоге, помогли они ему или не помогли? Лучше было ему без друзей или с друзьями все-таки? И вообще, может быть, ему нужна была какая-то другая помощь, вот, которая сейчас у нас доступна в нашем обществе. Может быть, ему нужен был психолог или психотерапевт или священник.
Да, и поэтому тема сегодняшнего нашего эфира – кто когда поможет? Друг, психолог, психиатр, священник. И наши
совершенно
гости,
верно. И наши гости сегодня Марина Филоник, психолог и руководитель образовательного проекта «Психология для церкви».
Здравствуйте.
И Борис Аркадьевич Воскресенский, психиатр, доцент Российского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте, Борис Аркадьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие гости. Спасибо, что вы к нам пришли. И действительно, мы живем в таком мире, ну, напряженном, динамичном, где много информации, много каких-то факторов, ну, которые вызывают у нас уныние, депрессию. Иногда кажется, что мы не можем вообще справиться с жизнью. И сейчас это особенно, да, чем дальше развивается мир. Поэтому вот этот вопрос помощи, он все более актуальным становится. И я даже вот вспоминаю там свои какие-то студенческие годы. Тогда не было вот так, что иди к психологу, иди там туда. Ну, с кем-то поговорил, выговорился, как говорится, да, и то хорошо. А сейчас эта помощь, есть возможность ее получить более дифференцированную, более специальную.
Более,
я думаю, что это,
да,
неплохо, да, но только надо разобраться, вот кто когда поможет. Марина.
Да, наверное, хочется начать с темы, которая уже, правда, довольно много лет обсуждается, но все еще не теряет своей актуальности. Это такие мифы о том, что обращаться... Миф такой, знаете, я сам. Mm-hmm. О том, что обращаться к кому-то, кто начинается с букв вот, «псих», неважно, психотерапевт, психолог или психиатр, это ужасно. Это означает, что ты какой-то больной, ненормальный.
Но и... это понятно, ведь в советские времена,
да,
использовалось немножко не по назначению, поэтому, да, понятен страх перед психушками, психиатрами.
Конечно. Есть еще более глубокая вещь – страх перед человеком, которого я не могу понять, страх перед сумасшествием, страх перед... ну, вот этой неизвестностью. И, возможно, он тоже связан как «а неужели я такой?». И это мешает обращаться за помощью, но все-таки уже довольно сильно ситуация меняется, ну, как минимум последние там лет 20, и все больше людей, ну, решаются обращаться за помощью. Наверное, можно сказать, что когда, вот, похоже, так я слышу ваш вопрос, как бы когда и зачем, из какой стати, если есть друзья и...
Родственники,
соседи.
Но, знаете, есть церковь у многих, кто ходит, допустим, в церковь, кто верит,
да,
в Бога.
Здесь отдельно.
Есть
вот,
молитва.
Есть... Ага. И друзей с церковью не будем смешивать, хотя иногда это совпадает. Да, про друзей. Но, во-первых, даже, может быть, ну, из того, что я нередко встречаю, к сожалению, когда люди приходят, здесь есть такой миф об опасности того, что психолог – это друг за деньги, это все-таки не так, но действительно порой друзья – это очень важно. А быть рядом с человеком, который тебя понимает, слышит, поддерживает, поддерживает безусловно, вообще-то любит и на все готов ради, это очень важно. Но бывает так, что люди, которым нам кажется, что это друзья, это не совсем вот так, как это хотелось бы в идеале. Нередко что делает друг или родственник? Дает совет, который Ну, не факт, что окажется каким-то помогающим. Или не понимает тебя. Вот очень частая вещь. Человек приходит и говорит, ну, вообще-то нет никого, кто бы мог меня понять. Так, хотя, казалось бы, друзья есть. И порой оказывается, что нужен кто-то, кто может тебя услышать, действительно тебя, понять и принять действительно тебя. Даже сейчас не обсуждаем какие-то расстройства, какие-то ситуации, где нужна уже такое, ну, какое-то профессиональное вмешательство, а даже пока просто на дружеском уровне. И поэтому все больше развивается всяких форм групп поддержки, например, при тех же храмах, или в какие-то формы, когда люди, ну, действительно находят друг друга, могут разговаривать, ну, как бы какая-то форма, которая может заменять, наверное, немножко дружбу. Наверное, я ухожу в сторону.
То есть все-таки главное, чтобы был кто-то, да, рядом.
Да, вот это важная деталь, чтобы был кто-то, да, я здесь, спасибо, Аня, хотела сказать, что психика по своей природе диалогична, есть очень важная такая вещь, просто мы так устроены. И нам нужен рядом другой человек или кто-то другой. Это может быть Бог, если у тебя с ним налажены отношения, но человек как-то порой доступнее.
Да.
Но другой, который действительно заинтересован, который тебя может расслышать и может понять.
Заинтересован даже не так, чтобы манипулировать, да? Потому что тоже вот присутствует такой момент, что человек пытается манипулировать, заставить делать то, что он считает правильным.
Сразу манипулировать, то зачем сразу манипулировать?
Но есть более простая вещь. Даже самому хорошему другу может быть трудно выдерживать долго тебя в твоих тяжелых переживаниях.
Mm-hmm, да, и поэтому
ну, разок послушал, ну, два раза послушал, ну, сколько можно?
Да.
Ну, ты мне уже который раз, мы уже сколько месяцев встречаемся, ты по одной пластинке одно и то же. Вот если по одной пластинке одно и то же, это повод, может быть...
Обратиться уже за более профессиональной помощью.
Например, например.
И тогда какой следующий шаг? Вот, Борис Аркадьевич, может быть, вы ответите. Куда нужно обращаться, если уже вот одна и та же пластинка несколько месяцев, и уже даже друг понимает, что надо куда-то ему направить человека?
Дорогие ведущие, Мария и Анна, вы замечательно сформулировали проблему. Кто когда поможет? Человеческая психика, человеческое знание усложняются. И если первоначально, в давние времена, миросозерцание человека в полной мере организовывала вера, религия, то теперь действительно появились и психология, и психиатрия. И вопрос о взаимоотношении религиозности и психических расстройств, он действительно в наши дни, в нашей стране по-особому важен, потому что безусловный факт, что религиозность в нашей стране значительно выросла. Хорошо это или плохо с точки зрения, так сказать, здоровья, гигиенической, вот это, на этот вопрос в какой-то мере пытаются ответить и психиатры. Здесь ведь проблема в том, что у человека, вступившего в веру, начинается, формируется новый образ жизни. Меняются интересы, взаимоотношения с окружающими, возможен какой-то опыт необычных психических переживаний, и все это ставит проблему психического здоровья и психической болезни. Особенно остро эта проблема возникает по отношению к нетрадиционным для нашей страны верованиям. Скажу, что у психиатров, которые этой проблемой занимаются, религиозность и психические расстройства, есть специальные инструменты, есть специальные диагностические научные концепции, чтобы это разграничение духовного, религиозного опыта и душевных расстройств с похожими переживаниями, чтобы это осуществить. И это разграничение, оно касается, не могу не заметить, оно касается не только религиозных переживаний, оно касается любого, в самом широком смысле, инакомыслия, поэтому то, о чем упоминание о использовании психиатрии не по назначению, это очень сложный вопрос, может быть, чуть-чуть мы к нему приблизимся, вот разграничивая религиозные переживания здоровые и псевдорелигиозные.
Борис Аркадьевич, а мы вообще-то имели в виду не только религиозные переживания,
да.
Мы имели в виду, вот, например, у человека какая-то вот затяжная, ну, уныние какое-то, или там, ну, не будем говорить депрессия, это все-таки медицинский техник, вот термин, ну, вот он в унынии, как-то ему утром не хочется изо дня в день просыпаться, да, вот тормозит он по поводу всяких задач, вот не хочется, да, хочется, как говорится, забраться под одеяло. Вот, допустим, если взять такую ситуацию, то можно вот пойти к другу, да, там, излить ему душу. Можно пойти, я не знаю, там, на исповедь, на духовную беседу, сказать, что меня вот лень охватила, да, я не знаю, там, что с ней, как с ней бороться. Можно пойти к психологу, сказать, вот, ну, вот качество жизни как-то не очень. А вот когда нужно идти к психиатру, например, вот еще есть такое здесь точка зрения, вот, может, сразу скажу, чтобы вы могли это, ну, сочетать. Вот Андрей пишет, что, конечно, психиатр поможет, но лучше бы верующий, он должен быть верующим.
То есть вопрос, когда обращаться к психиатру?
Да.
Какой критерий, что уже надо мне к врачу?
Угу. Чтобы стало понятнее это разграничение, невозможно не сказать о трихотомической концепции личности, присущей христианству, и не только христианству, многим другим вероучениям, философским, психологическим концепциям. Человеку христианского мировоззрения это видение самоочевидно. Дух, душа, тело. Тело – это наши органы, система органов применительно к болезни, это то, чем занимается хирург, терапевт и все другие врачи, сидящие в районной поликлинике или в обычной многопрофильной больнице. Душа – это наши душевные процессы, эмоции, настроение, восприятие, зрение, слух, воля, мышление, память и так далее. Этим в первую очередь занимаются психологи. Как вот наше телесное существование осуществляется через внутренние органы, так наша психическая жизнь осуществляется через эти психические процессы. И они тоже могут заболеть, наши психические процессы. И вот этими болезненными формами психических процессов болезненные видения, голоса, болезненные перепады настроения, уныние – это одно, а депрессия в медицинском, психиатрическом смысле – это совсем другое, да, она еще бывает разная. Вот этим занимается психиатрия. А сфера духовного – это наши ценности, это в самом и широком, и узком смысле то, во что мы верим. Для человека верующего – это Бог. Для другого это так называемые, или даже без так называемые, без кавычек, общечеловеческие ценности, его творческая деятельность, его семья, его дом и так далее. Вот сфера духовного – это сфера деятельности священнослужителей, служителей искусства, политиков и так далее. И вот это разграничение, оно и позволяет нам разобраться, чья первая задача, чья помощь будет более реальной применительно к данному человеку – священника, психолога или психиатра. Без этого инструмента обойтись никак нельзя, чтобы упорядочить все эти внешне сходные нередко переживания.
Похоже, я так слышу вопрос, что все-таки как же понять, когда куда-то пора идти?
Может ли человек сам понять это? Или он может прийти к кому угодно, да, к священнику, а священник уже скажет, куда дальше.
Вот, например, гнев, если взять. Ведь все мы гневаемся, правильно? Но гнев может быть там как грех рассматриваться, может быть, как привычка просто, как черта характера, а может быть, как какая-то вот патология, если неконтролируемый гнев. То есть как вот разобраться, где граница проходит?
Вот все-таки самый такой, ну, здесь какой-то старт, это когда мне вообще нужна какая-то профессиональная помощь, когда уже вот этот вопрос друзей недостаточно. Вот один из таких простых ориентиров, когда я уже не справляюсь. Просто даже, ну, здесь, конечно, иногда, когда мы имеем дело с уже такой серьезной патологией, то человеку, у него есть искаженное восприятие
реальности.
Он уже
не понимает, что он не справляется.
Да, и он не понимает, что... Да. Но если мы берем сейчас более такой вот, про нас с вами, более здоровую такую историю, то есть что-то, с чем я где-то могу сам справиться, могу получить поддержку, поговорить с другом, сходить в бассейн, поучаствовать, не знаю, там, в богослужении, еще что-то, и какая-то та проблема, которая, ну, меня беспокоит, она постепенно уходит. Есть какая-то динамика. Вот это очень важно, да, что у меня не просто долго одно и то же. Это одна пластинка, друг уже не может меня слушать. А есть изменения. Я понимаю, что сейчас я справилась. Какой-то раз я опять упала, у меня опять не получилось. Mm-hmm. Потом опять. Но у меня есть опыт успеха, что ли, какого-то вот здесь изменений. Когда я переживаю, что все-таки так человек и приходит, порой, вы знаете, особенно тяжело мужчинам бывает обращаться за помощью. У нас в культуре человек, ну я же должен сам был. Ну как же так? Я столько лет, говорю, что же вы столько лет не приходили? Выясняется, что уже много лет какая-то история. Говорит, ну как же, ну я же сам должен. У верующих это бывает так, нет, ну я же должен был там как-то правильно молиться, еще что-то, да, я подвязался, но я думал, что Бог мне поможет.
Человек но пытается внутри себя, да, все-таки ответить.
Да, но все-таки, когда несколько лет, ну, как-то, может быть, уже стоит, да.
Ну, а что вот, например, человек может всю жизнь, ну, начали с этого гнева, вот, как говорится, падать и подниматься, и что? И всю жизнь может, но как вы говорите, есть какая-то динамика, да, то есть, допустим, да, вот я в этом месяце разгневался там на свою там жену, там, подругу, я не знаю, а потом вот как-то проанализировал, взял себя в руки, и дальше целый месяц, а потом опять что-то сорвалось. Ну, так, так мы такие же и люди. Ну, конечно, если каждый день я не могу справиться, это понятно, что уже чересчур. Но ведь все равно возвращаются проблемы.
Да, очень сложно найти эту очень четкую границу, но хотя бы примерно. Все-таки одно дело гнев, если уж про гнев так хочется, да, если одно дело гнев как эмоция, другое дело мое поведение и что я делаю, когда ко мне этот гнев приходит. Если я еду, не знаю, на машине, меня подрезают, и у меня вспышка раздражения, то, скорее всего, это естественная, просто почти психофизиологическая реакция. Когда я встречаюсь с каким-то злом, и у меня это вызывает гнев, может быть, это вообще хорошо, что у меня есть эта чувствительность. Нередко приходится мне, например, клиентам реанимировать их ненависть к собственному гневу. Что вообще-то, смотря на что ты гневаешься, похоже, ты чувствителен к какому-то злу, какой-то неправде, какой-то подмене, и это тебя раздражает. И тогда твое раздражение — это маркер, вообще-то какой-то важный звоночек, говорящий о какой-то правде. И это может быть, ну, здорово и хорошо. Эта эмоция у нас тоже для чего-то есть. Дальше. Если гнев мной владеет, а не я владею гневом, вот, может быть, одно из развлечений, когда мне нужна помощь.
Хорошо, что значит владеет?
Когда не я понимаю, да, я сейчас раздражаюсь, но я могу управлять своим поведением, я могу регулировать свою речь, я хочу накричать на вас, но не буду этого делать.
Но я могу прийти домой и сказать: «Ах, ты такой-сякой», это нормально?
Смотря как часто, как много и доходит ли это до драки. Кроме шуток, потому что если я настолько бываю захвачен этими вспышками гнева, что я не могу сдержаться уже физически, и у меня в семье регулярные побои, то это, конечно, проблема.
Нет, а если я как бы человеку не сдержусь, да, но потом же все равно где-то надо выплеснуть, как говорится, приду, побью подушку, это нормально?
Лучше подушку, чем ближнего, но вопрос, опять, когда вы спрашиваете,
когда вы спрашиваете,
это нормально, ну, провокативно, здесь невозможно ответить, очень важны какие-то условно, индивидуальные...
Конечно,
если я бью подушку, использую это как средство психотерапевтической помощи себе осознанно, понимаю, что... или иду заниматься спортом, боксом, иногда мы это рекомендуем, и вообще физическую какую-то разрядку себе устраиваю, то, может быть, это и хорошо, и не... это как раз-таки может быть самопомощью. Дальше опять смотрим динамику. Если я 5 лет бью подушку, и мой гнев раскручивается и усиливается, а такое может быть... Это, может быть, не надо бить подушку, а надо что-то другое поделать. А может быть, даже прийти к врачу, и, может быть, там найдут какие-то нарушения уже на уровне химии в организме. Вопрос опять, справляюсь или нет.
А как происходит вообще вот эта динамика? Допустим, если какая-то физическая болезнь у человека, да, там понятно, что надо как можно скорее ее как-то пресечь, узнать, обнаружить и что-то делать. А вот с такими психическими заболеваниями тоже такое существует? Или, скажем так, болезнь, она может на одном уровне все время протекать годами?
Вы правильно сказали, что важнейший критерий разграничения естественной, здоровой реакции и проявления болезни – это течение этих состояний, утяжеление, облегчение, стационарное состояние. Вот это важнее всего. Но я вернусь к предыдущему вопросу. Может ли человек сам определить болезненную природу своего состояния? Ответ простой. Когда как? Так же, как при внутренних болезнях. Когда-то человек ощущает точно знает о болезни легких, желудка, печени, когда-то и нет. Так что применительно к психическим расстройствам тоже может быть по-разному. В каких-то случаях наставленный в психиатрии священник может посоветовать своему прихожанину обратиться за консультацией к психиатру, психологу, психотерапевту, когда-то близкий, когда-то сам человек. По-разному это бывает. Здесь не может быть никакого единого правила. И вот то, что сейчас священники, духовные учебные заведения проявляют интерес к психиатрии, это чрезвычайно важно и вот говорит о том, что это сотрудничество целесообразно, полезно, они помогают друг другу. Так вот, болезненным становится состояние, как болезненное мы оценим, если этот гнев, раздражение, нетерпение, это уныние поставим пока в кавычках, не знаем, это духовное состояние или психическая патология, врач-психиатр может понять, может преобразовать именно в депрессивное состояние в медицинском смысле, так как оно описано в психиатрии. И гнев, он имеет и свое медицинское название, он будет разным при разных причинах этого душевного расстройства, этого душевного нестроения. Словом, если врач может преобразовать переживания, поведение человека, его взаимоотношения с окружающими в галлюцинации, в бред, не будем в детали вдаваться этих переживаний. В общем, в болезненные симптомы мы скажем, что это болезнь. И гнев этот, повторюсь, как особенно подчеркивала Марина, он будет встречаться, изменяться в ансамбле с другими расстройствами, он не будет изолированным. В зависимости от строения, устройства этого гнева могут быть совершенно разные диагнозы, разные оценки. Это или реакция на ситуацию, когда подрезал сосед на автомобиле. Это может быть усиление личностных изначальных особенностей, присущих человеку. Это может быть начало или развернутая форма серьезных психических расстройств.
Спасибо. Друзья, сегодня мы говорим о том, кто когда поможет. Друг, психолог, психиатр, священник. И у нас в гостях Марина Филоник, психолог и руководитель образовательного проекта «Психология для церкви», и Борис Аркадьевич Воскресенский, доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского медицинского университета имени Пирогова. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я вижу, что мнений очень много, и мнения такие разные, что я их даже не решаюсь озвучивать. То есть это говорит о том, что тема важна. Через минутку мы продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем разговор о том, кто когда поможет. Друг, психолог, психиатр, священник. Марина, пожалуйста.
Да, хотелось так продолжить немножко и добавить, что, конечно, очень хочется ввести эти критерии, и довольно сложные, мы их до конца не введем. Но что точно можно сказать? Что если есть какое-то беспокойство, если есть какое-то сомнение, если есть что-то, с чем я не справляюсь, и мне кажется, что, а может быть, мне нужна какая-то помощь, а не схожу ли я с ума? А это более такие могут быть сильные переживания. Чаще всего, когда так кажется, то обычно все в порядке, но это все равно может быть поводом заботы о себе какой-то. А что-то у меня много тревоги и такое возбуждение, что я там уже не могу спать. Или как-то у меня каждое утро мне не хочется вставать, и у меня все время плохое настроение. Самое разное. Или у меня гневливость такая, что я, конечно, не бью ближнего своего, но вот прям очень бы хотелось. И это происходит каждый день.
И все время на взводе каком-то.
Да, и это происходит каждый день.
А если раз в месяц, то это как?
Так, Мария, вы опять хотите?
Я пытаюсь найти все-таки норму.
Да, вот раз в месяц уже пора, или каждый день, да, или как здесь... все-таки еще раз, да, динамика во времени, исправляюсь я или не справляюсь, опять черты разные. У кого-то импульсивность высокая, и он, в принципе, будет всю жизнь достаточно вспыльчивым человеком, но важно, как он с этим справляется, да? И мной владеет вспыльчивость, или я управляю своей вспыльчивостью, опять же. Так вот, порой, и я так действительно тоже нередко советую многим людям, которые ко мне приходят, иногда лучше просто сходить, из серии один раз провериться. Ну, как мы ходим на диспансеризацию
к сначала к психологу, врачам. Наверное, да?
Да, вот здесь вопрос. Есть разные точки зрения. Сначала к психологу или сначала к психиатру. Иногда можно немножко различить, и человек сам чувствует все-таки, что похоже уже вот, ну, какой-то здесь этот как бы степень тяжести может немножко оценить. Но сейчас это все более популяризировано. Люди читают статьи, уже знают, например, многие, что там, если что про депрессию можно говорить тогда, когда от двух недель. На ваш вопрос, наконец-то вам, Катерина. От
двух недель.
Я слышу, да. Серьезно. От двух недель, да. Значит, вот этот мрак. Угу. Не просто, знаете, человек говорит, я в депрессии, два дня лежу, подайте мне банку малинового варенья. Ну, может быть, это еще пока не депрессия. А вот, ну, какая-то длительность здесь бывает важна. Иногда человек сам чувствует, что уже скорее врач или скорее психолог. Mm-hmm. Иногда, даже если он не знает совсем, лучше пойти хотя бы к кому-то. Есть даже такая точка зрения, но обычно я ее слышу от психиатров, что лучше разок прийти к психиатру. Но тут в обоих случаях и с врачом, и с психологом очень важна компетентность специалистов. К сожалению, как и вообще про любого врача мы можем сказать, и любого специалиста или педагога, ну, всякие разные есть люди на рынке, и очень важно найти компетентного. Но все-таки, если к нормальному, да, психиатры часто советуют, не знаю, как Борис Аркадьевич, но я слышу от врачей, так, что лучше разок сходить к психиатру. И что он сделает? Он точно поймет, я так клиентам тоже и говорю, что ну, он точно поймет, есть или нет по его части что-то. Угу. Дальше. Может так быть, что это очень тяжелое состояние, оно, здесь нужна госпитализация, или здесь нужно лечение сугубо у врача, медикаментозное, или это более легкое состояние, и хороший психиатр скажет, похоже, вам нужна и психотерапия, и работа с психологом, и немножко наблюдения у меня, и какие-то немножко лекарства. Или хороший психиатр скажет, знаете что, по моей части у вас ничего нет, идите-ка вы к психологу, а еще лучше займитесь вообще, там, не знаю, любимым делом, и все у вас пройдет, и все у вас в порядке, вам как бы вы накручиваете себе. И человек уйдет с ясностью, и вопросы снимутся. И тогда вопроса не будет, как часто, а будет понятно. Да, то же самое, ну хорошо, может быть, ты придешь первый раз к психологу, и ко мне приходят люди тоже таким образом. И если я вижу, грамотный психолог все-таки должен иметь эту компетенцию вовремя заподозрить, что, возможно, здесь нужна помощь коллеги-психиатра. Я работаю так в паре с психиатром.
Да, как бы снизу вверх идешь по ступенькам, получается.
По-разному бывает. По-хорошему здорово, чтобы священник имел эту компетенцию вовремя направить к кому-то. И сейчас этого все больше священники уже умеют направлять и к психологу, и к психиатру. И поэтому я, ну, тоже регулярно направляю. Если у меня есть подозрения, я могу ошибаться, я так и говорю, давайте вы сходите, если нет, отлично, вы вернетесь ко мне, и мы будем спокойно. А если что-то есть, ну, мы будем лучше вам, адекватнее будем вам помогать, совместно будем работать.
Давайте вот появились вопросы конкретные, давайте попробуем ответить. Значит, Марта спрашивает, может ли человек в долгой депрессии себе сам помочь?
Это зависит от характера депрессии. Очевидно, если она долгая, серьезная депрессия, то без психиатрической помощи не обойтись. Помощи, которая может включать не только, собственно, лекарственное, медикаментозное лечение, но и психотерапию. Но здесь, прежде всего, нужно сказать, какого рода депрессии. Они бывают очень разные. Сейчас совершенно справедливо говорится о том, что количество депрессий выросло. Это все естественно. И естественно, не только от тяжелого, сложного ритма нашей жизни, а это и определенные эволюция, усложнение нашей психики вообще, потому что депрессивные переживания в каких-то своих формах, в какой-то своей организации, они созидательны. Но вместе с тем депрессии очень разные, поэтому при одной помочь сравнительно легко, и это прежде всего депрессии, связанные с тягостными переживаниями, со стрессами, выражаясь современным языком, или расстройства, как в старину говорили в психиатрии, от ударов судьбы. И надо сказать, вот мне приходится консультировать пациентов, прихожан одной из церквей. У меня почти не бывает таких пациентов, таких посетителей, у которых вот депрессия имеет стрессовый характер от несчастий житейских. Это все решается в хорошо организованной mm-hmm. общине, это все решается со священником. Другие формы депрессии могут действительно потребовать лечения настоящего психиатрического. Я благодарю Марину, что она так доброжелательно, так доверительно говорит о психиатрах, но нужно сказать, что многие пациенты и вообще общество в целом ведь не любит психиатров и делает это достаточно обоснованно. В старой дореволюционной одной полупопулярной статье мне попалось выражение «естественная ненависть к психиатрам».
Ничего себе!
Это можно понять, повторяю, потому что каждому человеку, и больному в каких-то случаях, и его родственникам, и обществу в целом кажется, что вот этим образом жизни, этой верой, этими научными или трудами, или картинами, стихами, которыми человек, так сказать, занимается, посвящает всю жизнь, он выражает свою творческую, душевную, личностную сущность. А психиатр в каких-то случаях скажет, что нет, это болезнь, что это не просто творческие проявления, а это проявление болезни. И поэтому психиатр как бы сужает границы свободы человека.
Ну да, да.
На самом деле этого нет, потому что психиатр не входит в душевную, в духовную, простите, сферу. Только если эти верования, если эти стихи, картина, образ жизни, диеты – оздоровительной системы психиатр может преобразовать, повторюсь, в бред, галлюцинации, в депрессивное расстройство. Мы скажем, что это болезнь. А если так не получается, то человек действительно свободен. Mm-hmm. Человек действительно свободен, а болезнь – это, как говорил один ныне популярный философ, стесненная своей свободе жизнь. Она уже.
А вот вы очень интересно сказали, можно это развить, что депрессия может быть созидающей.
Да.
Так как?
Депрессия... Я думаю, что как раз для христианского и для православного миросозерцания, может быть, это наиболее понятно. Депрессия почти всегда, настоящая депрессия, депрессивные переживания, они наполнены чувством своего несовершенства, своей некой недостаточности. Психика, сознание человека рефлексивно, то есть мы в одно и то же время что-то чувствуем, думаем, делаем и смотрим на себя со стороны, а правильно ли наши эмоциональные реакции, уместно ли наше движение, все ли мы понимаем, слушая своего собеседника. Вот это и есть рефлексивность, самооценка, по-простому говоря. И вот для человека, повторяю, христианского мышления характерно такая самооценка, что всего, что нужно, всего, что должно, всего, что от него ждет Господь, он не сделал. И в этом смысле она депрессивна. Она в то же время созидательна, потому что ты знаешь, куда идти, знаешь, mm-hmm. что делать. Mm-hmm. Но ты в то же время оцениваешь, понимаешь свое несовершенство. Mm-hmm. И из этого несовершенства получается, прошу прощения, может быть, за неуместный каламбур, самосовершенствование.
Блаженная вина, да, как вот говорится?
В общем, да. Да.
Про грехопадение. Да. Марина, еще mm-hmm. такой вопрос. Ну, вернее,
могу я чуть-чуть про этот вопрос сказать? Или там...
Хорошо, добавить, да, знаешь, потом тогда еще просто есть хороший
очень
вопрос.
Очень хорошо сформулирован вопрос. Можно еще раз, что прочитайте еще раз этот вопрос.
Может ли человек в долгой депрессии себе сам помочь?
Да, вот в вопросе зашит уже ответ. Действительно, если так задается вопрос, есть слово «долго» и есть слово «сам». Похоже, что если бы мог сам, не было бы долго. Угу. И одна из серьезнейших проблем, которая в том числе мешает обращаться за помощью, самой разной помощью, не только в нашей сейчас вот теме, это трудность признать свое бессилие. Очень тяжело бывает признать, что я не справляюсь, в том числе с депрессией в данном случае. Но это очень важный шаг. Как только я признаю и понимаю, что я не могу сам, это означает, что в этой точке и только в этой точке я даю возможность другому как-то мне помочь. И это имеет в том числе духовно важное измерение, потому что в этой точке я даю возможность, чтобы Бог мне помогал, я даю ему место и пространство. А пока я стою и говорю, я сам, ну хорошо, ты сам, давай. Шли годы, смеркалось, депрессия нарастала, я сам. Да? Вот поэтому очень важно вот это осознание, я поддерживаю того, кто формулирует этот вопрос, что я сам не могу, а долго. Значит, да, ну, ответ здесь уже есть в этом.
Давайте еще вот ответим Екатерине. Кому обратиться, если у старшего ребенка ревность и агрессия к родителям и младшему ребенку?
К семейному психологу детскому. Детские психологи, да? Сейчас это... Да, тут маленький комментарий. Детские проблемы в семье, как правило, отражают проблемы семьи как системы, отношений между родителями, отношений родителям к детям. Когда родители приводят ребенка, вот если бы Екатерина пришла и сказала, слушайте, у меня у ребенка ревность, сделайте с ним что-нибудь. Мы бы стали, психолог там стал бы выяснять, подождите, а что у вас, а как у вас с мужем, а как вы с ребенком? Смотрим целостно всегда на семью как систему. Крайне редко бывают проблемы ребенка просто как его самого, как отдельного здесь, ну, индивида, что ли. Поэтому детский психолог, а детский психолог будет обязательно работать с родителями и с детьми и целостно на это смотреть.
Да. Нужно настроиться, значит, чтобы...
Да, всегда здесь важно понимать, что это скорее... В том числе это часть моей проблемы, важно понять маме, да, и идти с готовностью. Хорошо, это что-то у нас в семье в целом, а дети отражают это, как детский нурез часто отражает семейную какую-то проблему.
Вот среди многообразия точек зрения наших слушателей, потому что тут одни пишут, папы никому не помогут, другие пишут, все... психиатру, очень так контрастно все. Есть такая, Андрей пишет, Иванов, кто-то из великих говорил, покажите мне психически здорового человека, и я его вылечу. Как вы относитесь к такой мысли?
Покажите психически здорового,
человека, и я его вылечу.
Четко не формулируя, но я пытался ответить уже на этот вопрос. Мы ставим диагноз психического расстройства в самом широком смысле, тяжелого, не тяжелого, от разных причин, только если мы можем переживания человека, его поведение, повторяю, его жизнь в хорошем смысле уложить в какие-то схемы, в какие-то варианты развития болезни. Вот тот же гнев, депрессия, какие-то увлечения, если они носят болезненный характер, они будут развиваться по определенным закономерностям, описанным в руководствах по психиатрии. Если этого нам не удается, то каким бы странным, своеобразным человек ни был, повторяю, в какое бы экзотическое, религиозное, идеологическое объединение он ни ходил, как бы он ни питался, как бы он ни одевался, какие бы картины ни писал или ни коллекционировал, мы скажем, что да, это необычно, непривычно с точки зрения общепринятой этнической, религиозной, статистической, юридической, но это не психическое расстройство. Зовите священника, зовите полицию, зовите деятелей искусства, политиков.
Психолога.
Психолога. Понятия нормы клинической и вот всех других вариантов не совпадают. Еще одно слово. Вот психиатрическая норма психического здоровья – это отсутствие болезни. А выражаясь религиозным языком, богословским языком, психиатрическая норма психического здоровья – апофатично. Нет болезни. Угу. Пусть делает, что хочет.
Спасибо большое. Друзья, сегодня мы говорим о том, кто когда поможет. Друг, психолог, психиатр, священник. Кажется, немножко уже все проясняется. Хотя мы, конечно, не можем разобрать все ситуации. И через минутку мы продолжим наш разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем наш разговор о том, кто когда поможет, друг, психолог, психиатр, священник. Марина, хочется спросить вот о чем. Сегодняшний рынок, как вы уже это слово употребили, его хочется употребить снова, предлагает множество возможностей сходить на разные ретриты, семинары психологические, какие-то программы самопознания. В частности, очень такая сейчас популярная тема – это осознанность. Как бы взятая немножко из буддизма, но уже вот говорится, кажется, что это каждому нужно, научиться жить осознанно, предлагаются разные медитации. Вообще, как вы, как специалисты, и вы, Борис Аркадьевич, к этому относитесь? То есть, когда туда нужно идти? Нужно ли вообще идти? То есть, получается, что, ну, если мы говорим с точки зрения христиан, то что христианская вера какая-то недостаточная, нужно еще куда-то вот пойти там помедитировать.
Да. Нет, ли опасности, вот,
нет ли опасности? Хотелось бы вашу оценку этой ситуации.
Да, спасибо. Действительно, это одна из каких-то для меня болей, когда я вижу людей, которые приходят, побывав очень много где, и, ну, имея некоторые последствия, может быть, таких разных практик. Здесь очень важно развести. Есть практики, которые профессиональные психологи ведут, тренинги, какие-то психотерапевтические группы. Это одна история. И тут, кстати, с церковью нет никакой конкуренции. Точно так же, как мы говорим, что там священник и психолог — это разные, не противоречащие друг другу какие-то виды помощи. Так и здесь. Есть психологическая консультация индивидуальная, есть психотерапия, есть групповая терапия, есть тренинг. Просто разные виды, ну, каких-то форм, что ли, психологической работы. И здесь вопросов нет. Вопросы опять начинаются, когда смешиваются очень какие-то разные виды практик в одном лице вперемешку. В частности, действительно, сейчас это как-то очень модно, берутся элементы методик из разных духовных традиций, перемешиваются в одно какое-то пространство и подаются, к сожалению, под видом в психологической упаковке. И человек, который не знает, он читает, он думает, то есть ведущий презентирует себя как психолог, а практика презентируется как психологическая. Это очень соблазнительно. А что там внутри — большой вопрос. Поэтому особенно рекомендую изучить анамнез, в общем, изучить про ведущего, какое у него образование, вообще, что он, какие методы он использует, если вы идете на какую-то такую сомнительную практику. Это немножко,
Какие моменты нужно заметить? На что нужно обратить внимание? То есть, может быть, там какие-то могут быть такие красные, да, сигналы, что должно приостановить, может быть, человека?
Ну, мне кажется, если смешиваются, например, методы из каких-то духовных практик и методы из психологических практик, то это вызывает вопрос, при том, что я сама люблю это делать. Я сейчас говорю, но при этом я в своей там практике, не знаю, например, могу молиться вместе с клиентом, и я смешиваю психологическую и духовную вид практики. Или сейчас хочу делать в ближайшее время семинар, где будут использоваться методы телесно-ориентированной терапии плюс молитва. Да, и меня тоже можно заподозрить в какой-то очень странной, непонятной профессиональной деятельности. Но дальше я вам скажу, а дальше смотрите на личность ведущего, вообще-то на его все-таки профессиональный опыт. И тоже на ту традицию, которую он вам предлагает. Близка ли она к вашим духовным ценностям? Да, вот. Но здесь в чем опасность, особенно про ретриты все-таки, да, вот, и вот выезды такие. То есть есть, соответственно, много, ну, просто шарлатанства на рынке. Самого разного. И вот здесь почвы для шарлатанства больше, потому что если, чтобы быть психологом, нужно получить высшее психологическое образование, это 5, а то и 6 лет. Потом иметь хотя бы несколько лет обучения какой-то психотерапевтической школе. Обычно это еще года 3 примерно. То есть уже хотя бы вот что-то такое. Иметь своего, ну, супервизора, там, какое-то профессиональное повышение квалификации. Это уже о чем-то говорит. А вот такие сомнительные мероприятия нередко ведут люди, которые закончили, в лучшем случае, какие-то курсы психологические, краткосрочные, высшее образование, как правило, не психологическое. Даже если оно психологическое, оно там как-то вот не звучит явно. И, ну, вот понабрали винегрет из разных каких-то практик. Да, про ретриты отдельный такой момент. Действительно, модно выезжают люди. Мне сама идея очень близка и нравится, когда можно поставить жизнь на паузу, можно уехать в практику, в том числе молчание, на какой-то длительный срок, недели, 2-3, да, на разные сроки люди выезжают, где будут особые условия, оторваться от повседневной суеты и войти, ну, в какой-то, ну, такой тоже опыт переосмысления, может быть, своей жизни сейчас. Это очень важно. И, к сожалению, у нас, ну, в частности, вот православная церковь таких практик практически не предлагает. Католическая предлагает все-таки реколлекции. Про протестантскую не знаю, кстати говоря, ничего. Но вот, а спрос на это есть. И психологически это очень здорово — выехать и быть вот в таком, ну, в такой паузе, в таком апгрейде некотором внутреннем. Но дальше есть некоторые ограничения. Не всем это показано и полезно. И для некоторых людей такие практики просто опасны. В частности, здесь это уже вот епархия психиатра. Если у человека в прошлом был опыт психоза, психотического эпизода, есть опыт какого-то серьезного психического расстройства, при этом сам человек этого может не знать, в этом проблема. Да? И он едет на такое мероприятие, в котором используется много транса, много измененного состояния сознания, используется депривация, то есть запрет на разговор, телефон, да, там часто выключаются все гаджеты, и ты в полном молчании, то это может провоцировать психоз. В этом серьезная проблема любых практик, в том числе психотерапевтических, с использованием измененных состояний сознания. Я много работаю, в том числе трансовым техникам, как психотерапевт. Если у меня есть подозрение про клиента, а можно ли с ним это использовать, я обязательно его отправлю к психиатру, получу благословение психиатра, скажу, слушайте, можно мне с ним работать этими методами? Он скажет, да, тогда я работаю. Нет, я работать не буду. Что происходит? Люди едут на эти ретриты, там на входе никакой психолог и психиатр диагностику никакую не проводят. Берут всех желающих, так я себе представляю, может быть, я ошибаюсь, но я не слышала, чтобы отсеивали по тому критерию. И люди попадаются в перемешку, условно, здоровые, больные, с расстройствами самые разные, и некоторые из них, и я знаю эти случаи, когда после подобных, не только длительных, но даже коротких практик с сильным использованием измененных состояний сознания, у людей, ну, как по-простому говоря, расшатывается. Да, у них наступает обострение, что-то расшатывается, защиты снимаются. И если психически здоровый человек, для него это не будет иметь какого-то вреда и даже может иметь пользу, то для человека с определенными нарушениями это просто противопоказано.
А к чему может привести это обострение? Может быть, он, наоборот, как-то столкнется с этим и поймет свою проблему?
Да, вот тут вот, классный вопрос. Обострение чего? Да. Если во мне, как в духовной жизни, мы знаем, да, этот опыт, когда мне Бог вдруг показывает какую-то мою проблему, мой грех, например, да, или в психологической реальности, в психотерапии. Психотерапия вообще нередко явление тяжелое и неприятное. Я встречаюсь с какой-то правдой о себе, которую я в себе не видела, это сложно принять. И это то классное, о чем вы говорите. Конечно же, если я в такую ретриту еду, я наверняка много с чем в себе встречусь. Но и это хорошо, вот то, о чем вы говорите. Да? Проблема тогда, когда я встречаюсь, когда обостряется именно психическое заболевание. Я думаю, Борис Аркадьевич сейчас скажет. Именно мы говорим о психозе, мы говорим о болезни. Болезнь обостряется. Если ты болеешь диабетом, не нужно ехать и объедаться тортами. Ну, не нужно. Встретиться с полнотой своего диабета, знаете ли, о, классно, я теперь знаю, что такое диабетическая кома, о, вот ваши аналогии, ну, а может быть, не надо есть торт, если у тебя диабет, но это хорошая аналогия, она медицинская аналогия, может быть, не надо есть торт, если у тебя диабет, а ты не в курсе был, что у тебя диабет, а на входе тебе никто глюкозу не мерил, а потом тебя сажают на углеводную диету, на ретрите, в этой метафоре выражаюсь, вот что происходит, и человек встречается с диабетической комой, с психозом, а потом его еще и не лечат. А еще потом самое страшное, ему могут это проинтерпретировать духовно, сказать, да-да, это у тебя обострились твои глубинные проблемы, продолжай. И это самое ужасное.
Ну что, у нас две минутки все остается. Да. Я вам, Борис Аркадьевич, просто оставляю слово такое подведение итогов.
Да. Стремление человека к самопознанию хорошо. Это вот усложнение рефлексии, самоанализа, о котором мы говорили. Новые движения, новые формы помощи, новые формы оздоровления часто привлекают, да, наших больных. Причем не только уже давних больных, о чем говорила Марина, с начальными формами заболевания. Такие люди иногда идут, чтобы избавиться от каких-то психиатрически обусловленных тягостных ощущений, сердцебиений, боли и так далее. Так что там могут действительно скапливаться такие личности. И руководителю такой организации, такого объединения нужно об этом тоже знать. Не только слушателям, участникам группы, а руководитель со своей стороны тоже должен присматриваться к этому. Что касается людей, ищущих такие объединения, выбирающих руководителей, то здесь важно не просто знание биографии, уровня образования, а важно знание духовных особенностей таких руководителей, таких лидеров. Приведу такой пример. Припоминается «Наши больные», иконописец. Писал иконы под поп-музыку. Угу. Другая пациентка, профессиональная певица, ходила в православный храм, а в католическом орган замечательная музыка. все прекрасно, она профессионал, повторю. Причащаюсь и там, и там.
Понятно. К сожалению, мы уже должны завершать. Спасибо большое за такие примеры. Спасибо большое за интересные разговоры, вот за то, что вы показали нам такие болевые точки вообще этих всех вопросов, когда к кому обращаться. Друзья, у нас в гостях сегодня были Марина Филоник, психолог, руководитель образовательного проекта «Психология для церкви», и Борис Аркадьевич Воскресенский, доцент Российского медицинского университета имени Пирогова. Спасибо всем, кто слушал, кто позвонил. До свидания, до следующего вторника.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.